Глава 20. Пришла весна, и козлоногий шарочеловек насвистывает просто и печаль. Каммингс. На взятой на прокат машине тень выехал из леса примерно в половине 9 утра, скатился под горку, стараясь не превышать скорость в 45 миль в час, и въехал в городок под названием Лейксайд через 3 недели после того, как оставил его, как ему тогда казалось, навеки вечные. Он проехал через город, удивляясь, сколь немного здесь изменилось за прошедшие недели, за которые сам он успел прожить целую жизнь, и припарковался примерно на середине подъездной дорожки, ведущей к озеру, а потом выбрался из машины. На льду больше не было видно ни рыбацких времянок, ни внедорожников, ни рыбаков, привычно склонившихся над лункой с удочкой в одной руке и банкой пива в другой. Озеро было темным, ослепительный белый слой снега исчез, и вода подо льдом была черной, а сам лед столь прозрачным, что подледная тьма проступала наружу. Под низким серым небом озеро казалось пустым и неприветливым. Почти пустым. Одна машина на льду все-таки осталась, неподалеку от моста, так, чтобы каждый, кто едет по городу или через город, не мог ее не заметить. Цвет у нее был грязновато-зеленый, типичная старая ржавая тачка из тех, какие просто забывают на автостоянках. Движка в ней не было. Представительным символом неизбывного человеческого желания биться об заклад, эта доходяга стояла и ждала, когда лед станет слишком тонким, слишком рыхлым и слишком хрупким для того, чтобы она могла благополучно кануть в вечность. Поперек короткого съезда к озеру была натянута цепь с табличкой, а на табличке – предупреждение об опасности. «Лед тонкий», – гласила основная надпись. Ниже шли нарисованные от руки пиктограммы, зачеркнутыми человечком, машиной и снегоходом. «На машинах и снегоходах не выезжать, пешком не выходить, опасно для жизни». Не обращая на предупреждение никакого внимания, тень стал спускаться с берега. Склон был скользкий, снег уже успел растаять, превратив землю в грязь, и бурая прошлогодняя трава достаточного сцепления с почвой не давала. Он наполовину сбежал, наполовину съехал с горки к самой кромке воды, осторожно вышел на коротенький деревянный причал, а уже с него спустился на лед. Слой воды, образовавшийся на поверхности озера из талого снега и талого льда, был глубже, чем то казалось сверху, а лед под ним был куда более гладким и скользким, чем каток, так что тени пришлось изо всех сил держать равновесие, расплескивая воду, которая тут же залилась ему в ботинки. Ледяная вода. Кожа немеет сразу, едва вступит с ней в контакт. Идя по тонкому льду, он чувствовал себя так, будто это происходило не с ним, а сам он смотрел на все со стороны из кинозала, но в кинотеатре шла картина, главную роль в которой играл он сам, и фильм, судя по всему, был детективный. Он шел к драндулету, с тоской отдавая себе полный отчет в том, что лед для подобного рода прогулок и впрямь слишком тонкий, а вода под ним такая холодная, какой только может быть жидкая пресная вода. Но он все шел и шел, оскальзываясь и с трудом восстанавливая равновесие. Несколько раз даже упал. Он шел мимо разбросанных по льду бутылок и банок из-под пива, шел мимо лунок, вырубленных во льду, видимо, уже перед самой оттепелью, потому что они так и не замерзли, и в каждой чернела вода. Драндулет стоял от берега гораздо дальше, чем то казалось сверху. Тень услышал громкий треск откуда-то с южной стороны озера, словно переломили палку, и тут же густой басовый вибрирующий звук, словно на блесну взяла рыба размером с озера, и катушка тоже размером с озера, и леска натянулась. По всей своей огромной поверхности лед застонал и затрещал, как старая несмазанная дверь. Тень продолжал идти, изо всех сил пытаясь держать равновесие. «Это же просто самоубийство», — прошептал у него внутри голос, и голос был здравый. «Может, ну его нафиг, а?» «Нет», — сказал он вслух, — «я должен все выяснить». И двинулся дальше. Он почти добрался до драндулета, но уже не доходя до этой старой ржавой машины, понял, что не ошибся. Вокруг нее в воздухе висело зловоние, разом и запах, тонкий отталкивающий и неприятный вкус где-то в задней части неба. Он обошел машину по кругу, глядя сквозь стекла внутрь. Нечистое подранное сиденье. И пусто. Попробовал открыть дверцы. Заперто. Потом багажник. Тоже заперт. И чтобы ему не захватить с собой монтировку, он сжал кулак так, что натянулась перчатка, досчитал до трех, а потом со всей силы ударил в боковое стекло у водительского сиденья. Руку он расшиб, а со стеклом не произошло ничего, ровным счетом ничего. Можно, конечно, разбежаться и ударить в стекло ногой, уж этого оно точно не выдержит. Да, если, конечно, он не поскользнется и не растянется на мокром льду. К тому же резких движений лучше вообще не делать. Машина держится на льду на честном слове, и силу нужно прикладывать с головой, чтобы не отправиться под лед вместе с ней. Он еще раз внимательно осмотрел машину, а потом потянулся к антенне, которая когда-то была выдвижной, но, видимо, лет 10 тому назад застряла в выдвинутом положении, и, покрутив ее немного, отломил у основания. Он взял антенну за кончик, когда-то здесь был навинчен утяжелитель, но это было слишком давно. Пальцы у него были сильные, и он без особого труда загнул вполне подходящий для дела крючок. Потом отжал резиновую окантовку окна и вогнал антенну глубоко в дверцу, нащупывая механизм замка. Он долго прощупывал внутренности дверцы, шуровал антенной то дальше, то ближе, пока крючок наконец не зацепился, и тогда он потянул на себя. И почувствовал, что крючок соскальзывает с опоры. Он вздохнул, начал нащупывать замок медленнее и аккуратнее, чем в первый раз. Каждый раз, перенося вес с ноги на ногу, он чувствовал, как лед под подошвами предательски потрескивает. Тихо, тихо. Так. Есть. Зацепил. Он потянул антенну вверх, и запорный механизм передней дверцы отщелкнулся. Тень, не снимая перчатки, взялся за ручку, нажал на кнопку и дернул на себя. Дверь не открывалась. «Она просто застыла», — сказал он сам себе. «Примерзла. Только и всего». Он потянул сильнее, скользя ногами, и дверь драндулета вдруг распахнулась сама собой, веером разбросав вокруг кусочки намерзшего льда. Вонь внутри машины была еще сильнее, чем снаружи. Запах гнилой и нездоровый. Горло подкатила тошнота. Он покопался под приборной панелью, нащупал черную рукоять, при помощи которой открывался багажник, и дернул, что есть силы. Сзади, со стороны багажника, донесся глухой металлический щелчок. Тень вышел обратно на лед, то и дело поскальзываясь и разбрызгивая вокруг себя воду, и, придерживаясь рукой за машину, обошел ее кругом. «Она в багажнике», — повторил он про себя. Багажник открылся всего на дюйм. Он ухватился поудобнее и рванул крышку вверх на полную. Запах был, конечно, жуткий, но могло быть еще хуже. Дно багажника было примерно на дюйм заполнено успевшим подтаять льдом. В багажнике лежала девочка. В алом тренировочном костюме, сильно перепачканном, волосы длинные, пепельно-серые, рот закрыт, так что скобок на зубах не видно, но тень уже знал, что они на месте. Холод сохранил ее тело как смог, с тем же успехом она могла лежать в морозильной камере. Глаза у нее были широко раскрыты, и, судя по всему, умирая, она плакала. Замерзшие на щеках слезы до сих пор не растаяли.